Борис Акунин. Седмица Трехглазого. Роман «Календариум». Понеделок. Бабочка. Монах тряхнул седой головой, отгоняя дремоту, и Маркелка толкнул приятеля под столом коленкой. «Потягучий давай, проспевнее». Затянули на два голоса еще медленнее, тише. «Всякую шаташася языцы, и люди поучашася тщетным». Об это время отец Гервасий всегда клевал носом от предвечерней истомы, а бывало, что и засыпал. Отроки понемногу убавляли силу голоса. Истомка водил пальцем по книге, Маркелка пел так. Память у него была исключительной цепкости. Он мог хоть весь псалтырь прогундосить от корки до корки. «Предсташа цари земсти и князи собрашася в купе». «Ага», — уронил голову на грудь. Засопел. Теперь можно было псалом не заканчивать, но шуметь пока не следовало. Первый сон у учителя был мелкий. Посему затеяли молчаливую игру в гляделки. Кто кого переглядит. Победил, конечно, Маркелка. Он умел строить зверообразные рожи, то глаза к носу сведет, то пальцами растянет рот душей, а Истомка был смешлив. Начнет киснуть. На длинных девчачьих ресницах сразу выступают слезы. Ну и смаргивал. На восковой дощечке для письменного урока, где поверху было выведено лишь нынешнее число, лето 120 августа, 10 дня в понеделок, проигравший, согласно уговору, накалякал стилусом. «Аз Истомка Батурин, дурья башка и свиное рыло». Написал и тут же затер. Во-первых, обидно. А во-вторых, вдруг Гервасий пробудится. За такое глумление над наукой быть Истомке драным, или хуже того, посаженным на сухоедение хлеб с водой. Однако Гервасий просыпаться не думал. Причмокнул проваленным беззубым ртом, всхрапнул, а это значило, что сон уже глубок, и можно пошептаться. «Сегодня понеделок, твоя бабочка придет. Хорошо б земляники принесла», — замечтал Истомка. «Какая земляника в августе? Сейчас смородина, малина. Тоже неплохо бы». Шептаться они могли. А встать из-за стола и уйти — ни-ни, даже на цыпках. От скрипа монах сразу пробудится, проверено. Занятия проходили в дубовой палате, где когда-то вкушала трапезы монастырское братье. Посреди палаты каменный столб, а стены ради зимнего тепла обшиты дубовой доской, и полы тоже дубовые. И потому так и звалась Дубовой. Тем доскам лет 100 или 200, и продержатся еще столько же, но их давным-давно не мшили, не поклевали, и дерево ужалось, подсохло. В стенах и особенно в полу большущие щели, иные в вершок, и даже в два вершка. Там внизу своя жизнь. Копошатся мыши, трещат сверчки, живет кикимора. Сама дубовая палата находилась в трапезном корпусе, единственном каменном строении Неополимовской обители, некогда богатого и людного монастыря. Раньше было в монастыре два храма, теплый да холодный. Были многочисленные кельи, конюшни, гостиные избы, амбары, стены с башнями, а братьей считалось до 150. Но 5 лет назад литовские люди иноков порубили и все пожгли, только трапезная и устояла. Из монахов уцелел один Гервасий. Говорит, что чудом Господним, а на самом деле благодаря схрону. Здесь, в дубовой палате, со старинных времен устроен тайный чуланчик. Две обшивные доски крепятся на незаметных петлях. И в стене малая ниша. Прятать ценное. Когда напала Литва, наскоком, неожиданно, так что и ворот затворить не успели. Отец Гервасий, монастырский книжник, сидел в трапезной, чинил переплеты. спрятался в схрон, пересидел лихо. Спас себя и четыре книги, какие успел схватить. Букварь, псалтырь, часослов и смарагд веры. Ими оставшийся денешенек и кормился. Сначала он пробовал брать плату спутников за ночлег. Рядом проходил великий смоленский шлях, а дома в округе все порушены, целой крыши не сыскать. После того первого литовского разорения были и другие. Кто только не озоровал. Поляки, казаки, свои русские. В придорожных деревнях давно никто не живет, лишь одичавшие собаки. А в бывшем монастыре каменное здание почти целое, и хозяином в нем Гервасий. Однако жить постойным доходом у старика не вышло. По шляху не боялись ездить только люди сильные, хищные, оружные. Эти ничего не платили. Спасибо, если не прибьют. Прочие же крались тихо и укромно обочинами. Да и платить за ночлегом было нечем. Которые просились под крышу Христа ради, отдаривались краюшкой хлеба, щепотью соли, парой репок или морковок. Давно подох бы монах от таких прибытков, если б не учительство. А только и с этим было худо. От великой хлебной скудости, от ужасного повсеместного воровства и грабительства разбрелись люди подальше от шляха, забрали детишек с собой. Осталось у Гервасия два ученика — Маркел с Истомкой. Маркел, потому что бабочка жила в глухом лесу и лихих людей не боялась. Истомка, потому что его родитель, боровский воевода, поклонился Гервасию всем, что имел, дал связку вяленой рыбы и мешок муки за презрение сынка. А сам ушел спасаться, куда глаза глядят. Не над кем ему стало воеводствовать. Ни стрельцов в Боровске не осталось, ни жителей. Но рыбы с мукой давно съедены, воевода бродил невесть где, или, может, давно сгинул, и Истомка теперь жил нахлебником, чем Гервасий ему каждодневно пенял, оплату давал только Маркелка, вернее, бабочка. Ее понедельничными приношениями и выживали. Под полом зашуршало громче обычного. Может, залезла приблудная кошка подхарчить с мышами. Но Маркелка решил со скуки попугать приятеля.
— Кикимора заворочилась,
— шепнул он. — Тоже и ей жрать охота. Истомка забоялся. Он был робкий. В опоганенных монастырях всегда нечисть селится. Заюжился. Эх, сыскать бы где настоящую обитель. С церквой, с братьями, с кельями. Затвориться бы от всего. Жить мирно, на службы ходить. Послушание исполнять, молиться. То-то отрада, то-то счастье. Маркелка фыркнул. Дурак ты! На что тебе в монахи? Ты ж дворянский сын. У тебя родовое имя есть, а вырастешь, будет и отчество. Нацепишь саблю, сядешь на коня. Будешь служить царю, как батька воеводой. Чем служить? Истомка кисло вздохнул. Поместья нету, дома нету. Крестьяне разбежались. И кому служить-то? Царя тоже нету. В Москве ляхи, под Москвой казаки, да Рязанское земское войско, да теперь еще, видишь, какое-то нижегородское. От беспокойного придорожного житья была единственная польза. Проходящие и проезжающие рассказывали, что творится на Руси. А творилось каждый год одно и то же. Все со всеми воюют, все друг дружку режут, в поле шалят разбойники, в лесах шиши, в городах тати. Еще есть ночные оборотни. Днем люди как люди, а в темное время для прокормления берут кистень, грабят.
Монастырь надо в хороший, там тихо, там спасение,
все тосковал Истомка.
Жгут и монастыри, забыл? Выгляни в оконце, полюбуйся.
Приятель покосился на узкое окошко с выбитой рамой. Оттуда посмотреть, видно порушенные стены, пепелище, крест над братской могилой.
Тогда давай в лес уйдем. Попроси бабочку, пусть заберет тебя. И меня с собой возьмите, не оставляйте здесь.
Глаза Истомки опять наполнились слезами. Уже не от смеха. Про лес он сказал без надежды, а чтоб себя пожалеть. «Там хорошо», — согласился Маркелка.
«Не пойму, отчего люди леса боятся?
В чащобе и захочешь, не пропадешь. Она накормит, напоит, укроет. Хищный зверь без причины не нападет, а о злых людях лес издалека предупредит. Хлеба только нет. Ну, на кой нужен? Бабочка из грибной муки с травами, знаешь, какие лепехи печет? Их горячие трескать, ничего лучше нету.
Оба сглотнули. Истомка от голода, Маркелка от воспоминания, как хорошо жилось в лесу. Прошлой осенью бабочка чуть не волоком притащила внука в монастырь на учение-мучение. Она сама, девчонка, росла с монашками, читала книги. Говорила, что без книжного знания прожила бы свой век, как куница или глупая белка, думая, будто лес и есть весь мир. Своего сына, Маркелкиного батю, бабочка мальчикам тоже отдала учиться, а потом отпустила погулять по белому свету, чтоб после, когда вернется, не тосковал от лесной жизни, а понимал в ней одной воле и покой. Батя гулял по миру 6 лет. Ушел отроком, вернулся мужем и жену привел. Она была городская, чаще болота боялась, поэтому родители поставили избушку на краю, меж лесом и полем. Там Маркелка и родился. Но ничего этого, ни избушки, ни поля, ни отца матери не запомнил. Маленький был. Зато бабочка была всегда. И деревья над головой, и крик 30 разных птиц. Зимой треск очага, летом комариный звон. Мошкара висела над болотом тучей, но жалилась только в самый первый день. Если мошек комаров не бить, не обижать, а приговаривать: «Кушайте, дедушки, насыщайтесь, тоже и вам жить надо», то потом они уже не трогали, а лишь звенели радостно. Плохих людей в лесу не важивалось. Никаких не важивалось. Не добирались они до глухой чащи, не знали пути на болотный островок, где Маркелка жил с бабочкой. И был он в лесу, как царевич при царице. И от такого вот привольного жития угодил в каменный плен к Гервасию. Главное, все 4 книги давно уже вызубрил наизусть, но чертов монах врал бабочке, будто ведает еще некую сокровенную науку, до которой Маркелка пока не доучился. А нет никакой науки. Просто старый брехун боится остаться без лесных приношений. «А знаешь чего?» — шепнул Маркелка и еще сам себе кивнул в знак решимости. «Нынче же скажу бабочке, что более тут жить не желаю. Или пускай Гервасий ей скажет, чему он меня не доучил, или уйду. И тебя с собой возьмем. Хочешь?» «Хочу! Очень хочу!» — скричал Истомка в голос. Монах дернулся, разлепил веки. «По что орешь? Поди-ка, ученик нерадивый, персты на стол!»